Всю ночь отец провел в своем кабинете, обдумывая все и принимая решение. На следующее утро после завтрака он позвал жену в свой кабинет.
Юлия, я должен тебе в чем-то признаться.
Признаться? В чем?
Помнишь, Юлия, до нашей свадьбы я сказал тебе, что мой хозяин оставил мне в наследство сумму денег. На эти деньги я основал предприятие и построил наш дом. Помнишь? С тех пор прошло 25 лет. Но то, что я тебе тогда рассказал, был обман. Это были чужие деньги. Я не имел на них никакого права.
Антон, что ты говоришь?
Все, что я называл своим, все, что давал детям и тебе, все это я получил обманным путем. Но теперь все кончено.
Тебя разоблачили?
Бог меня разоблачил. Мы не можем совершать какие-то преступления и оставаться безнаказанными. В моем сердце никогда не было мира. И только вчера я покаялся в своей греховной жизни перед Богом. И теперь решил уладить это дело с людьми, перед которыми виноват.
Ты хочешь возвратить деньги?
Но чтобы это сделать, нам нужно продать дом, предприятие и часть мебели.
Тогда ты этого не сделаешь, Антон. Мы ведь обнищаем. Что скажут люди? Как же мы будем жить дальше?
Юлия только теперь начала понимать смысл слов мужа. Она увидела свою недалекую будущность в нищете. В этот момент она ни о ком больше не думала, как о себе. Ей и в голову не пришло мысли о тяжелой внутренней борьбе, которую перенес ее муж, решаясь на такой шаг. Голос мужа, успокаивающий и ободряющий ее, доносился словно издалека. Губы ее дрожали. Она встала, чтобы выйти из кабинета, но пол покачнулся у нее под ногами, и она потеряла сознание. Вызванный врач, осмотрев ее, сделал заключение – паралич. Юлию положили в ее комнату, окружив вниманием и заботой. Енифер уволилась с работы, чтобы ухаживать за больной матерью. В очень короткий срок отец продал дом, мебель и предприятие. Они сняли небольшую квартиру в совсем другом районе города. Через газеты и радио отец старался разыскать жену Вилли, но безрезультатно. Недалеко от нового места жительства Енифер разыскала маленькую церковь и вскоре вместе с отцом присоединились к ней. Там она познакомилась с одной девушкой по имени Мария. Жила она недалеко и работала медсестрой в больнице. Они быстро подружились. Мария училась на миссионерских курсах, по окончании которых она собиралась ехать в Китай.
Скажи, Мария, как ты пришла к решению стать миссионеркой?
Однажды я читала книгу об одном миссионере. После покаяния он слышал, как Господь сказал ему: «Иди в Китай». Когда я это читала, мне казалось, что эти слова относятся ко мне. Я не могла читать дальше, пока не стала на колени и не сказала: «Господи, я пойду». Не знаю, почему Господь посылает меня именно туда, но Он знает, и я доверяюсь Ему. Мне хочется поскорее поехать туда, чтобы спасать души для Христа.
А меня Христос почему-то не зовет быть миссионеркой.
Каждый имеет свой труд. Если ты уедешь, то кто будет здесь трудиться? У тебя ведь парализованная мама, она тоже еще не знает Христа. И мне кажется, что ты для нее миссионерка. Вокруг нас столько людей, идущих широкой греховной дорогой. И наша задача — стать для них миссионерами. Я рада, что наша церковь уделяет этому труду большое внимание. Мы проводим евангелизацию населения. Как раз на эту субботу мы наметили этот труд.
Как вы это делаете?
После обеда у нас молитвенный час, на котором мы просим благословения. Потом молодежь и все желающие разбиваются по группам и расходятся по всему городу, раздавая брошюрки со стихами и приглашая людей на вечернее богослужение. Результаты таких евангелизаций часто бывают поразительными.
Таким образом, на собрание попадают самые различные люди.
Да, люди, никогда не бывшие в церкви, часто выпившие, слушают великую весть о Христе. Ты бы удивилась, видя, как они трезвеют во время собрания.
Настала долгожданная суббота. Мария шла по улице города с твердым намерением вступить в борьбу с силами тьмы. Мысленно она молилась, чтобы Господь послал ей людей, которые нуждаются в Спасителе. Кончился рабочий день, и на улице стало многолюдно. Она стояла на тротуаре, раздумывая, кому бы предложить весть о спасении. Вдруг за ее спиной послышалась сильная ругань, разыгралась короткая драка, и прежде чем она успела оглянуться и узнать, в чем дело, кто-то толкнул ее сзади так, что она едва не упала. Она посмотрела на обидчика. Это был высокий парень, с трудом сохранивший равновесие. Губа его была разбита, волосы разлохмачены, костюм порван.
Простите, пожалуйста, я не заметил вас. Я сильно толкнул вас.
Нет, ну что с вами? У вас кровь на губах.
Это пустяки. Все хорошо.
Вы пьяны, а говорите, все хорошо.
Ну и что ж, ешь, пей, веселись. Все равно завтра умрем. Это мой девиз.
Но вы забыли, что после смерти суд.
Суд? Ха-ха. Я не верю в это. Каждый человек сам себе делает ад или рай уже здесь, на земле. Вот и все.
Вы, видимо, твердо решили сделать себе на земле ад.
Не знаю. Так уж получается.
Они пошли вниз по улице. Вдруг он остановился.
Стоп! Куда мы вообще-то идем?
Я бы хотела привести вас на богослужение. Каждый человек должен хотя бы иногда слышать о Спасителе. Вы ведь пойдете со мной? Это совсем рядом.
Я выгляжу ужасно.
Это никому не помешает. Скажите, вы давно были в последний раз в церкви?
Давно. Пожалуй, около года.